Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает День памяти святителя Климента Римского. Современником апостолов он был, однако, и самим Петром Первоверховным рукоположен на римскую кафедру в 91 году. Само по себе это уже говорит о многом. А если учесть, что последние годы жизни святой провел в ссылке на каменоломнях возле Херсонеса Таврического, а это наши края, проповедовал Слово Божие и, будучи епископом, создавал здесь христианские общины. Получается, что благодаря Клименту христианство у нас появилось уже во втором веке, а не в десятом. Происходит святой Климент из знатной римской семьи. Вскоре после его рождения, это 30-е годы по Рождестве Христовом, мать с двумя его братьями отправляются по морю из Рима в Афины и попадают в кораблекрушение. Выживают, но теряют друг друга. Мама оказывается на одном из островов Восточного Средиземноморья. Малолетние братья каким-то образом попадают в Иудею и принимаются в одной из благочестивых еврейских семей. Отец же Климента, оставив свое уцелевшее чадо в Риме, отправляется чуть ли не в кругосветное путешествие на поиски пропавших членов семьи. Впрочем, мальчик был довольно самостоятельный и трудолюбивый. Без родительских пинков и подзатыльников сумел получить приличное образование. Когда Клименту исполнилось 24 года, он отправляется по делам в Александрию и там случайно слышит проповедь Варнавы, которая затрагивает его душу, а затем и ближе знакомится с апостолом. Оттуда он держит путь в Иудею, находит апостола Петра, принимает от него крещение и присоединяется к ученикам Первоверховного, среди которых, о чудо, оказываются и пропавшие братья Климента. Святой становится сподвижником апостолов и вместе с Петром путешествует, проповедуя Евангелие и устраивая церкви. Во время своих пастырских путешествий, Божьим провидением, Климент в конце концов находит и своих мать и отца. Почти 40 лет святой праведник наряду с апостолами служит распространению христианства и устроению церквей. А на седьмом десятке лет, в 91-м, Петр поставляет его епископом Рима, римским папой. Впрочем, на римской кафедре Климент пробыл не очень долго, 10 лет. Его захлестнула очередная волна гонений на церковь. Его арестовали. И этапом отправили в изгнание на каторжные работы в каменоломне возле Херсонеса Таврического. Это нынешний Севастополь. Но и здесь святой продолжил свое дело архипастырского душепопечения. Он утешал и наставлял осужденных, рассказывал о Христе, учил их благочестию. А далее происходит событие, сделавшее Климента весьма популярным в той местности. Водоем был очень далеко от места каторжных работ, а это еще более усугубляло невзгоды ссыльных. И вот Климент каким-то чутьем указывает место, где достаточно было копнуть, из-под земли забьет фонтан. Чудо! Слух о случившемся распространился по всему Таврическому полуострову. Многие туземные обитатели приходили поглядеть на волшебника. А Климент, не упуская возможности, вещал им о Христе Иисусе. Представляете масштабы миссии? Каждый день святой крестил до 500 язычников. И число христиан настолько увеличилось, что для них понадобилось строить 75 новых храмов. Слух об этом дошел и до языческого императора Трояна. Но и тот через своих посланников решил навести порядок, а именно привязать Климента к якорю и утопить в море, что и было исполнено. И вот, казалось, теперь уже все. Деятельность Климента на земле завершена. Однако Господь хранил даже его останки, и они пригодятся как минимум для одного очень важного мероприятия, которое произойдет 7 столетий спустя. Ну, вы знаете, в VIII веке, и не только в VIII, в церкви процветал предрассудок триязычия на самом высоком уровне. Священными считались еврейский язык, греческий и латинский. Мол, только на этих языках можно совершать богослужение и читать Слово Божие. Глупость, но так считала большая часть высшего духовенства. И вот на фоне этого почти всеобщего заблуждения, как вы помните, святые Кирилл и Мефодий, просветители славян, дерзают переводить Библию и богослужебные книги, о ужас, со священного греческого на варварский славянский. За это преступление, в кавычках, они и отсидели свое, и жизнь их чуть не лишили. Но в конце концов, последнее слово было за римским папой. В Рим их вызывают, на ковер, так сказать. И тут, казалось, все, оплык. Но святые братья не растерялись. Взяли с собой в дорогу мощи святителя Климента Римского, ими же обретенное по случаю, с большой буквы этого слова. Но поскольку слухи расходятся гораздо быстрее любого транспорта, и так было всегда, граждане Рима, узнав о прибывающих к ним мощах святителя Климента, с воодушевлением вышли навстречу святыне. Наступили дни радости и всенародного ликования. А Кирилл и Мефодий вместо опальных оказались всенародно прославленными героями. И тут Климент помог, причем не духовно, а телесно, так сказать. Россиянам бы еще немного подмагнуть. Там тоже господствует предрассудок, только теперь уже не триязычие, а четырехязычие. Теперь славянский язык перестал быть варварским и признан священным. Ну и, соответственно, переводить со священного славянского языка на варварский, русский или украинский, считают смертным грехом. Вторую тему, обсуждаемую в кафедральном соборе Сретения Господня, можно было бы назвать так, несколько мудренно: нравственная составляющая спасения, совершенного Иисусом Христом на Голгофе. Рассуждая о спасении, которое Бог осуществил посредством воплощения во Христе, надо бы напомнить простую, но важную вещь. Спасает нас Господь не от медведя, не от дикого кабана и не бешеной собаки, а от нашего собственного греха. И опять-таки, грех. Слово это у большинства пиплов вызывает ассоциации не совсем верные. Мол, да, согрешил, банку краски с работы утащил. Еще был в командировке, заблудил. Понятно, что это не есть хорошо, но все это производное от греха с большой буквы этого слова. На самом деле грех, он один-единственный – богоотступничество и поставление себя самого в центр жизни. Мы об этом уже неоднократно говорили. Все остальное – многообразие грехов – это листочки с этого толстенного древа. Мы знаем, что случается, когда какая-то клеточка организма начинает вести себя как главное, не считаясь с соседними, разрастаться, вторгаясь в близлежащие органы тела. Тяжелейшее и мучительное заболевание, ведущее к смерти всего человеческого организма и в конечном итоге и их самих, возгордившихся клеточек, возомнивших себя главными. Клеточки эти раковые в конечном итоге тоже оказываются в могиле. До сих пор раковое заболевание уносит на кладбище десятки и сотни тысяч людей ежегодно. И ничего не поделаешь. Иногда, конечно, удается убить эти горделивые клетки химиотерапией или облучением. Но эта процедура, не дай бог, врагу. Но представьте, давайте пофантазируем с вами, если бы можно было с ними договориться, убедить, что, мол, опомнитесь, сами погибнете. Не вы главное в теле человека. Живете себе в организме и на здоровье. Будьте скромнее. В теле каждого у нас этих клеточек раковых хватает. Но до тех пор, пока они не согрешили, так сказать, не возомнили себя единственными и неповторимыми, не стали претендовать на роль главенствующих, все нормально, жизни ничего не угрожает. Так же и в духовном плане. Гибель человека обусловлена себялюбием, поставлением себя в центр. Я главный. Не Бог в центре жизни, не окружающие, а я любимый, и пусть весь мир подождет. Именно эгоизм является смертельным заболеванием человечества. И спасение от греховной гибели заключается в первую очередь в освобождении от эгоизма. Для того, чтобы спастись, необходимо произвести изменения в нашей душе и нашем сознании. Мое «я» в результате должно оказаться минимум на третьем месте. Сначала Бог, потом ближние, а после них уже и я. И это вовсе не означает по жизни играть в поддавки, отказываться от конкурентной или соревновательной борьбы, стремление быть лучшим. Быть лучшим вовсе не означает быть ценнее в очах Божьих, да и в собственном сознании. Но это разговор отдельный. Ну а как себя подвинуть с незаконного престола? Своя-то рубашка ближе к телу? Есть-то мне хочется, когда голодно, а сыт голодному не товарищ. Ну вот зачем бабке деньги? А мне они пригодятся. Ну а если эта старушка твоя мать? Схема рассуждений меняется до неузнаваемости. Почему? Да потому что это твой любимый человек, самый дорогой на свете. Далеко не у всех это так, и все же. Между прочим, любовь – единственный фактор, могущий остановить эгоизм в человеке. Любовь – это уникальный духовно-медицинский инструмент, незаменимая микстура, которая может исцелить от эгоизма. А эгоисты мы все. Просто есть воспитанные, культурные эгоисты, а есть неотесанные хамы. В конечном итоге еще неизвестно, что лучше, а что хуже. По очень простой причине. Хам, Он всегда в проигрыше, а поэтому у него есть стимул переосмыслить свое отношение к окружающим. А вот хитрые эгоисты, образованные, культурные, они очень даже вольготно себя чувствуют и поэтому считают себя благополучными. Так вот, значит, только любовь может противостоять инфекции греха с большой буквы этого слова. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Поэтому, промышляя о спасении людей, Господь уже в Ветхом Завете через Моисея провозгласил заповеди о любви к Богу и любви к ближним. Возлюби ближнего, как самого себя. Это очень высокая планка. Попробуй, полюби пакостного грешу соседа, как самого себя. Даже для нас с вами, христиан, это сверхзадача, а тем более для людей древности. Хотя понятная очень заповедь. Себя-то любишь, вот и других люби так же. Но за кажущейся простотой эта заповедь на самом деле невыполнима. Прибора нет такого, с двумя индикаторами. На правом плече стрелочка, указывающая уровень любви к ближнему, а на левом – любовь к себе самому. Посмотрел на одну шкалу – ага, 12 любви-вольт, а на другой шкале только 9. Значит, поддать газу надо, выровнять, чтобы все одинаково было. В жизни так не бывает. Либо ты цаца, либо твой ближний. А заповедь эту Господь дал людям не в расчете на ее выполнение, а чтобы те как-то возрастали, сокращали разрыв между любовью к себе и любовью к ближнему. Велика эта заповедь из 19 главы книги Левитов. Однако она не решает проблемы греха. Грех-то – это когда я пуп земли, абсолютная мера всех ценностей. И заповедь эта на самом деле ничего не меняет. Она идет на компромисс человеческой испорченности, апеллирует к той же самой греховной иерархии. Да, именно ты – критерий любой ценности. Ты – эталон достоинства. Так вот и оставайся им, просто подтягивая отношения с другими к уровню отношений к себе. Посему даже добросовестное исполнение этой заповеди полностью не спасает от греха, не исцеляет от главного нашего духовного недуга, а просто сдерживает его развитие, подлечивает, так сказать. А Христос пришел на землю не подлечивать, а полностью излечить, не подмагнуть, а до конца решить проблему. Поэтому он провозглашает новую заповедь. «Любите друг друга». Нет, не как себя, а как «я возлюбил вас». Понятно как. На крест взошел ради нашего спасения. Не по любви к себе равнять любовь к ближнему, а по любви Христовой. Не я мера и критерий любви, а Христос. И ближнего я должен любить больше себя самого. Но теперь представьте себе, что стоили бы эти слова любви, если бы не крест Христов? Если бы таки миновала чаша его, Иисус дожил бы до глубокой старости, так сказать, окруженный любящими детьми, внуками и правнуками. Мало сказать было о любви. Надо было еще и явить ее людям, показать, что это возможно, что это реально. Поэтому искупительная жертва на кресте представляла собой еще и явление любви Христовой, которая теперь будет эталоном, мерой, соблюдая которую человек спасается. От греха спасается. Но как иначе? Если, будучи во грехе, я главный, и вот вдруг я возлюбил ближних любовью Христовой. Что сие значит? Все, не я главный, а мой ближний, за которого я готов жизнь отдать. А это и есть самое, как ни есть, спасение. Таким образом, Господь не только открыл нам, проинструктировал, как поступать, чтобы спастись, но и показал нам, продемонстрировал технику, так сказать, спасения. Ну, еще есть очень важный аспект Голгофы Христа. Понятно, что возлюбить – дело непростое, но это наша задача. Чтобы спастись, надо и ближнего возлюбить больше себя, и Бога, всем сердцем своим, всей душой, всем существом своим. Если грех – это поставление себя в центр, то и Бог в этом случае оказывается на периферии, и ближние на задворках. Ну а Господь в первую очередь. Корень греха в богоотступничестве. И что тогда делать для исправления этого разлада? Правильно, уступить место Всевышнему. Но просто так, автоматом, не получится. Другое дело, если возлюбил Бог. А как возлюбить Всевышнего? Тоже задача. Апостол Иоанн Богослов пишет, кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит. Как может любить Бога, которого не видит? Резонно, не правда ли? Но коль Бог воплотился, значит, в Иисусе Христе мы можем узреть Бога, а в Его страданиях на кресте спасение нашего ради – почувствовать Божью любовь к нам. Все равно, конечно, тяжкое, но голгофским подвигом Всевышний сильно облегчает нам задачу. Он первый нас возлюбил и явил свою любовь настолько ярко и убедительно, что сильнее уж просто и невозможно. И нам остается всего лишь ответить любовью на любовь. А это намного проще – любить тех, кто нас любит. Таким образом, в деле спасения человечества отнюдь не последнее значение имеет явление любви Божией посредством крестного пути, страданий и смерти Господа за всех нас живущих, живших и еще не родившихся.
Ослаби, ослаби.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.